Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Воскресный разговор на свободные темы происходит не в воскресенье. И, стало быть, вы понимаете, что мы идем в записи. Мой гость сегодня в студии в Москве — писатель Владимир Войнович. Добрый день,
добрый
Владимир
день.
Николаевич. Вот даже не знаю, с чего начать. С каких-то, если бы мы были в прямом эфире, то сейчас были бы звонки, и люди бы вам говорили, как вас любят. Наверное, прорвался
или
бы...
Или наоборот.
Один-двое, я как раз хотел сказать. Один-два человека наверняка позвонили бы, спросили бы, за что же вы так оклеветали.
Да.
Значит, дальше есть некоторый список того, чего вы оклеветали.
Да.
Потому что оклеветали вы не только советскую власть, вы оклеветали и борцов с советской властью. Вы много чего успели.
Ухитрился.
Да. Вот давайте начнем все-таки со слова «сатирик», которое, конечно, замарно неточным употреблением. И тем не менее, давайте поговорим об этой странной специальности. Вам кто-то сказал, что вы сатирик, или вы это как-то для себя сформулировали в процессе письма?
То есть я даже внесен в какие-то списки сатириков и, вообще-то говорю, объявлен таким профессиональным, еще каким, не знаю, сатириком. Но я сам всегда с сомнением отношусь к этому званию, потому что... Во всяком случае, то, что я пишу, я считаю, что это у меня такого смешанного жанра. Вот, например, говорят, Чонкин — это сатира. Ну, это сатира, да, но в то же время это лирическая история, это лирика. Лирическая история отношений Вани и Нюры. И так, и другие мои вещи. Но я не знаю даже, кого, если брать классиков, то, ну, Салтыков-Щедрин, наверное, сатирик больше, чем Гоголь, а Гоголь... Он и такой, и сякой, вот. Да и Салтыков-Щедрин тоже, господа Головлёвы, вот, например, это роман, там есть элемент сатиры сильный, но все в то же время...
Вы знаете, вот эта попытка вычленить как бульонный кубик, значит, чистую сатиру, она вот такого же качества, как этот бульонный кубик. Это,
да.
Это невкусно, это не переваривается.
Да.
Я думаю, что как раз вот уж русский опыт показывает, что в чистом виде этого и не бывает. Это всегда замешано на лирике. Замечательно сказал Леонид Лиходеев когда-то, что вам кажется, что сатирик смеется. Да он воет белугой. Вы
да.
просто не расслышали. Он воет белугой. И вот я когда, вот теперь, после того, как я услышал это от Лиходеева, я перечитываю же там Гоголя, и в каждом настоящем сатирике слышен этот плач, конечно, слышна эта тоска. А когда этой тоски нет, так и сатирика нет. Тот же Свифт, конечно, сплошной крик, крик отчаяния, крик бессильного отчаяния иногда,
да.
разумеется. Да, лирический писатель Войнович. История, кстати говоря, действительно, если вычленить каким-то образом. Но лириков-то побольше, чем сатириков.
Да, тогда давайте запишем меня все-таки в
сатирике.
Да, ну, на сатирике есть еще, знаете, которые с эстрады выступают.
Вот, я поэтому говорю, тоже писатель-сатирик называется. Человек рассказывает просто...
Вот один из них рассказывал, говорит, вот мы приехали, нас было 60 писателей-сатириков.
Да. Это ничего.
Да.
Где набрал? Вот теперь поименно. Это мне напомнило замечательную байку про собрание писательской организации писателей в Тульской области, знаете, да?
Когда,
значит, говорил, что вот 8 членов Союза писателей в Туле сейчас работают, а до революции был только один в Тульской области. Лев Толстой. Интересный взгляд через многие десятилетия. Вы сами пробовали перечитывать то, что написано там десятилетия назад?
Вообще-то я делаю это с большим трудом и с большой неохотой, но иногда приходится. Вот я в прошлом году закончил, наконец, третью книгу своей трилогии о Чонкине, и поэтому мне надо было перечитать первые две книги, ну, чтобы не было так называемых нестыковок. Вот. Но пришлось прочитать.
Удается читать как читателю?
Ну, иногда удается, да, иногда удается. Я, знаете, я не люблю вот браться за чтение, но бывает, что я выступаю где-то, я читаю, вдруг мне бывает даже становится смешно. Но особенно мне бывает смешно, когда я читаю переводы, вот, там, по-немецки или по-английски. Когда я читаю, вдруг на чужом языке это кажется...
Вы до такой степени понимаете языки,
ну,
чтобы оценить?
Английский я понимаю, немецкий меньше, но все-таки понимаю, да.
До такой степени, чтобы оценить какие-то подробности?
Но не всегда. Некоторые нюансы я не могу оценить.
А как это читается там, вне контекста? Какая-то реакция? Знаете ли вы кого-то англоязычного или немца, читателя своего?
Англоязычных я знаю очень многих. И я все-таки жил в Америке. И в Америке Ченкин был, в общем, почти бестселлером, потому что там первое издание Ченкина, это было в 1977 году, было самое первое издание 20 тысяч, второе издание 200 тысяч.
Что себе?
Вот, да, это для Америки.
Так это вообще советские тиражи? 200 тысяч, это советские тиражи?
Да.
Вот. В нормальных странах такого почти не бывает.
Да, и тогда... Я и много писем получал от американцев, и так встречал, ну, потому что я
выступал. До какой степени возможно воспринять сатиру, когда это все-таки социальная сатира, сатира, связанная с определенным строем, с определенной контекстом?
Да, трудно вообще это объяснить, но как-то понимает. Вот был фильм по Чонкину, не очень удачный, но неважно. И продюсер говорил, почему он взялся за это, потому что Чонкин говорит универсальный характер. Он все равно говорит русский, немецкий, английский. Не то, что он русский, конечно, но он понятен всем. Вот так он мне объяснял.
Ну, в общем, есть Швейк, да, который понятен всем.
Швейка мы же понимаем. Да. Хотя, правда, Швейк был рос в знакомых нам условиях.
Ну, в общем,
А вот Чонкин знаком ли, я не понимаю, как вот... Понимают все-таки американцы.
Что-то они понять могут.
Да, но что-то понимают, да.
Слушайте, а вот такое внезапное попадание в классики не затруднило дальнейшую работу писательскую? Вот когда ты уже себя отсчитываешь не от сегодняшнего дня и своего настроения, замысла, а от некоторого обязательства. Ну, уже тебя ждут. Ты уже Войнович в какой-то момент.
В общем, я так скажу скромно, что я человек скромный. Я никогда сильно не зазнавался, не задирал нос. Да, но когда все-таки Чонкин я написал, у меня было все время ощущение, что я обязан это закончить. Что это мое обязательство. Я не знаю, перед кем. Перед читателем, Богом, перед самим собой. В общем, меня это тяготило. Многие мне говорили, да что ты, да брось. Ведь я же написал третью книгу через 50 лет после того, как начал писать первую. А когда я написал первую и вторую, потом очень долгий перерыв. Ну, этот перерыв был для меня мучительный. Я все время хотел и закончить. Я просто понимал, что я не имею права умереть, не закончив это. Но иногда я падал духом, и потому что я писал в это время что-то другое, но вот никак не мог попасть в ту струю. И вот, наконец, на исходе 50-летия мне показалось, что я вошел в ту струю и все-таки как-то закончил. В общем, какое-то ощущение обязанности есть. Перед кем, не знаю.
По поводу попадания в струю, понимаю всю пошловатость этого вопроса, как, творческой кухни, как это еще называется. У вас есть какие-то для себя правила, которыми вы подманиваете вот это рабочее настроение? Или вы просыпаетесь, и вот вы понимаете, что сегодня пишется, или вы понимаете, что не пишется?
Вы знаете, я вообще-то, кроме одного короткого периода, когда я увлекся живописью, я на 3 года вообще бросил писать. А вообще я пишу с тех пор, как я начал писать. Я писал, в молодости вообще писал фанатично и вслепую. Вот как? У меня совершенно такой очень нерациональный способ писания. Когда мне не пишется, я все равно пишу. Я пишу,
Знаете, кто до вас пользовался таким способом?
Да.
Гоголь Николай Васильевич.
Да,
Он клал перед собой белый лист по воспоминаниям, и он писал, мне не пишется. Просто чтобы рука не отвыкала, компьютера вообще не было, рука знала свое дело. Надо все равно писать. Да. В какой-то момент рука начинает писать что-то более осмысленное, он писал, мне не пишется. Так что вы не первый.
Не первый и, наверное, не последний. Я знаю, что Александр Володин примерно так же писал, у него даже есть тоже чего-то, мне не пишется. Но я писал не так. Я пытался описывать какие-то ситуации или что-то, но я чувствовал, что это плохо. Но думаю, нет, буду писать. И я пишу. Бывало так, особенно первый поезд, я писал, я знал, что я хочу написать, все, но мне никак, я вижу, что не получается. Но я себя заставлял много раз, но у меня еще тогда и опыта не было. Потом все-таки какой-то опыт пришел, я примерно представляю, как с этим бороться. А то я писал, и, значит, где-то уже написав 100 страниц, вдруг мне пришла первая фраза настоящая. Я все выкинул, и тут у меня пошло просто. Рука сама писала то, что нужно. То есть то, что называется вдохновением, оно все-таки существует. Оно не всегда приходит. И, конечно, нам, в общем, уже, если можно назвать себя профессионалами, нам, профессионалам, все-таки бывает, приходится преодолевать что-то и вне вдохновения, но все-таки, когда пишешь, пишешь много, и вот не получается, не получается, а потом все равно получится.
Эту железу надо просто разрабатывать.
Да, это верно.
Вы не ощущали никогда это как проклятие? То есть, что вот обязательно.
Это ощущал. И особенно с замыслом Чонкина. Потому что я не могу даже передать. Но меня так тяготило. Но мне кто-то там говорил, что да ладно, да он и так хорош. Да я оставил вот так, как есть. А я вот думаю, нет, вот пока я не закончу. А дело в том, что я задумал как судьбу человека. От начала до конца. От молодости до старости. Да? И на самом деле я писал какие-то другие вещи. А это вот тяготило меня пока что.
До какой степени Чонкин поступал с вами, как Татьяна с Александром Сергеевичем Пушкиным?
Поступал.
Он все время не то делал?
Все время не то делал. Ну и вообще все остальные герои тоже не то делали. Не то делал. Я не умею писать по плану. Вы знаете, есть замечательный писатель, который пишет по плану. Томас Манн писал по плану. Вот. Он прямо как поезд шел по расписанию от станции до станции, писал 3 часа в день или 4 часа в день. А я, бывает, сижу с утра до ночи, и потом это все выкидываю, а потом... И вот я вам говорю, я пишу, вот это первая повесть. Я вообще ее начал писать как повесть о студентах. И я был студентом таким староватым таким, потому что я был уже после армии, все. А тогда наша армия была не то, что ваша. Длиннее гораздо. Так что я пришел, я чувствовал себя уже старым. Вот я был студентом и был на Целине. И хотела писать вот то, что было на Цельне, студенты, колхоз, там, уборка урожая, все. И я писал, вот 100 страниц написал, а когда вдруг пошло, эти студенты у меня куда-то ушли в сторону, и вообще появились какие-то совершенно другие люди, о которых я даже и не думал. И самый неудачный у меня оказался там одного студента. Я все-таки, мне уж совсем было жалко выбрасывать все. Одного студента я из всех оставил, и он был...
В живых.
Да. Самым неудачным персонажем.
Потому что еще был мертворожденный среди
да,
живых.
Да.
Ну, вот, насколько я понимаю, это первые опыты. Слово «сатира» там не было в голове, да?
Не было.
Да. Просто было ощущение, что надо описать то, что увидел.
Да, было ощущение, что надо описать то, что увидел. Я вообще считался со всякими требованиями советскими и все такое. Но какой-то критик был такой, Михаил Семенович Гус, он бдительно заметил, когда появились там первые рецензии, значит, одна рецензия была «Правда эпохи и правда факта».
О.
Вот, да. И он написал, значит, что, значит, в этой статье, что Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни, как она есть. Это у меня на всю жизнь осталось.
Грандиозная рецензия.
Да.
Поди пойми, что имел в виду, но он звучит очень хорошо.
Чуждой нам поэтики. Так же понять можно, чуждой.
Слушайте, значит, вот вам подсказали, что вы не советский писатель.
Да.
Вам снаружи подсказали.
Снаружи, да. Я сам был уверен, что я вполне советский.
А когда писал, имел в виду публикацию, то есть это светилось в голове, да?
Нет, первая повесть, конечно. Я очень хотел публиковаться. Я вообще, вы знаете, как-то я даже не представлял себе, что я буду писать вот так вот. Это уже когда что-то было написано, уже было какое-то имя, уже все такое. И когда наступили такие времена, что я сам дозрел, да, писание в стол, то тогда я уже все-таки представлял, что это уже не пропадет. Вот я пишу в стол, а все равно оно где-то там возникнет. А просто так, чтобы без надежды печататься с самого начала, это я бы не смог.
Вот от, собственно, писательской кухни к этому самому пресловутому человеческому развитию, в какой момент возникли политические соображения. Вот то, что вы описывали, замечательно описывает технологию. Человек пишет то, что он видит, то, что он хочет рассказать, а ему снаружи вдруг делают пальцем, и тогда он обнаруживает, что он как сказать, ненормативный немножечко. Да. Вот, да? А в какой момент это стало вашим ощущением? В какой момент возникли настоящие разногласия, осмысленные разногласия?
Ну, они шли по нарастающей, поэтому, вот я говорю, это первая повесть, она совершенно...
Какие годы?
Совершенно безобидная, это 61-й год. Вот. Совершенно безобидная. Вот мне уже стали меня там обвинять. Хотя было много тогда еще положительных рецензий, но уже вторая моя вещь, рассказ «Хочу быть честным», да, напечатанный через 2 года. Но там уже это, меня уже понесли с ним.
В 63. Это первое, что я ваше прочел, кстати говоря. «Хочу быть честным». Вот, я просто очень хорошо это помню. Да. Но... Я ее с тех пор...
Вам в 63-м году сколько было?
Нет, мне было 5 лет. Я первое, что я прочел, когда... До Чонкина, как ни странно. До Чонкина. Но по моим воспоминаниям об этой повести, это все-таки еще советская повесть. То есть там нету... Ну, там эта граница не перейдена.
Она советская. Она, знаете, вот как бы я сказал, такой критический реализм в рамках социалистического.
Да-да-да.
Вот так вот.
Сталин плохой, Ленин хороший.
Ну да. Ну, не совсем, но просто... Я, кстати сказать, вообще-то к Сталину, да, плохо относился. К Ленину я к тому времени уже тоже относился плохо.
Ого.
Нет. Ну, я к Ленину, вы знаете...
Рановато.
Да, давайте. Если мы отклонимся в сторону... Да. Так, с Лениным у меня была такая история. Я очень долго верил просто на слово, что Ленин хороший. Я не вникал в это. Я пробовал его читать, и мне как скучно было, у меня не получалось. Но мне говорили, у меня вот был один старший товарищ, он говорил, читайте Ленина, у него все написано, все предвидел. Я стал думать, даже не читая его, стал думать, как же он предвидел, когда я ему говорю, он вот это вот предвидел, вот это. Нет, но он говорит, не знал, что вот там, что партия буржуазится или там еще что. Я говорю, ну если он этого не мог предвидеть, то какой же он провидец вообще, да, и так далее. Потом... Я где-то там начал читать Ленин, там говорит, там этого к стенке, этого расстрелять, этого там еще что-то. Я думаю, может быть, это фигурально, потому что ведь говорили еще, что Ленин, он не только гений, но он еще очень добрый, да, вот, все такое. И поэтому у меня стали возникать сомнения, и я году примерно, вот, лет 50 тому назад, году в 58-м у меня был... друг Камил Икрамов, такой человек, да, и мы с ним очень много говорили до этого о Сталине, и вот как-то мы с ним шли, и я говорю, ну хорошо, о Сталине мы уже все поняли, а вот Ленин, и я еще не договорил фразу, а сказал, ну конечно, да, ну и все стало на свои места. Так что, но все-таки у меня, и вообще, я не могу сказать, что я верил когда-нибудь в коммунизм, если не считать, скажем, возраста в 9 лет, когда я спросил у бабушки, почему Петр I не основал советскую власть, скажем, да, вот. Она мне объяснила, что просто он жил еще не в то время.
Он хотел, но не мог.
Да, да, вот, да. Ну, вот где-то в этом возрасте у меня примерно все кончилось. Но у меня все-таки было такое ощущение, что, ну, что вот эту власть можно как-то исправить, и ее нужно критиковать для того, чтобы исправить. Мы с покойным Георгием Владимировым как-то... встречались с Сартром. То есть нас пригласили в «Новый мир», сказали, что вот Сартр хочет познакомиться с молодыми писателями. Мы пришли, вот, и встречались с Сартром, и он нас спросил, ну, а вообще, вот вы можете себе позволить писать что-нибудь критическое? Мы говорим, да, конечно. Мы, значит, критикуем все, что мешает нашему движению вперед. Так? Но в какой-то степени, хотя я понимал уже даже, что в этом есть лукавство, в какой-то степени я думал, все-таки это время оттепели, оно было все-таки временем надежды. Это может быть непонятно вашему поколению или непонятно. Некоторым и в нашем поколении было непонятно. Но все-таки это было действительно оттепель.
Нет, не знаю, за поколение не отвечу, мне это очень понятно. Я по Пушкину и сам обманываться рад, и при любой возможности обмануться, я обманывался, например, и при Горбачеве, и при Ельцине. Я, как только можно было поверить в эволюцию власти, я старался верить. Другое дело, что, как в том случае 68-м годом, да, все отрезало.
Ну да.
В другие
да.
времена другим отрезало, да. Но вот когда уже власть отрезает, mm-hmm. тогда уже тебе ничего не остается, как либо потерять себя, либо уже потерять контакт с властью.
Ну, да, да.
Значит, вот давайте перенесемся немножечко сразу через несколько десятилетий.
Давайте.
Вот в ту самую перестройку. До какой степени вы в это поверили, как в перестройку, и до какой степени вы понимали, что обречен Советский Союз?
Вы знаете, что это я поверил, вот тавтология, вы мне не поверите, но я поверил в это раньше многих других. Ну, я был в это время на Западе, да. Но еще когда я уезжал в 80-м году, я сказал, что этому режиму, я не думал о крушении режима, я сказал, в России произойдут радикальные перемены лет через 5. Вот это я говорил, утверждал, у меня есть много доказательств, я это говорил по радио, по «Свободе» говорил, и по «Голосу Америки», и в журнале писал, вот. Ну, и, значит, примерно там в 85-м году пришел Горбачев к власти, вот, и не сразу все это началось, но, в общем, как-то началось. И поэтому, когда началась перестройка, я внимательно стал смотреть, что происходит, и когда дошло до какого-то момента, я понял, что это уже, скорее всего, необратимо. Я помню, даже я дал интервью газете «Новое русское слово», угу. тогда, и меня эмигранты заклевали, говорят, вот, он верит Горбачеву. Все. А я не Горбачеву верил, я верил в исторический процесс, в историческую неизбежность. Я понял, что уже камень с горы покатился. Значит, и уже он не остановится, он остановится где-нибудь внизу. Или у меня был еще такой образ, что Советский Союз — это такой автобус без тормозов, с разбавленным бензином, и, значит, пока он стоял там на вершине, он еще стоял и гнил. А когда его толкнули, там уже зависит от мастерства водителя, которого еще хватают все за руки и говорят, тормози,
дай порулить.
Вот, то все равно автобус окажется внизу, в долине, независимо. То есть или он разобьется, туда скатится, или он все-таки съедет благополучно.
Он съехал, по вашему ощущению?
Ну, сначала съехал, да, потом он, я даже не стал разбираться обратно, когда бензин подешевел, значит, тормоза немножко починили.
О судьбе автобуса после изменения цен на бензин мы поговорим после короткого выпуска новостей.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
В Москве половина седьмого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа радикальная группировка «Хамас» объявила о немедленном прекращении огня вслед за односторонним перемирием, о котором ранее заявил Израиль. Представитель «Хамаса» сообщил, что перемирие объявляется на неделю, а его продление будет зависеть от вывода Израилем всех войск с территории сектора Газа. «Хамас» также потребовал от Израиля открытия всех пограничных переходов для доставки в сектор Газа продовольствия и предметов первой необходимости. Москва и Киев в понедельник должны подписать договор о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. Как сообщил представитель российского «Газпрома», эксперты ведут работу над подготовкой соглашений. Об этом в субботу договорились в Москве премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Абхазия отрицает свою причастность к обстрелу села Хурча в зоне грузино-абхазского конфликта, в результате которого ранен грузинский полицейский. До этого в МВД Грузии заявили, что огонь по посту полиции велся с абхазской стороны. На юге Афганистана в столкновении с боевиками погиб солдат сил НАТО. На северо-западе Пакистана в ходе операции правительственных войск убиты 15 боевиков. Избранный президент США Барак Обама прибыл в Вашингтон, где во вторник пройдет церемония его инаугурации. Из американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо освобождены 6 заключенных. В Москве в субботу вечером совершены 2 нападения на студентов, уроженцев Африки, ранены 3 человека. В литовском городе Клайпеда в субботу прошел митинг протеста против политики властей. Полиция задержала более 30 демонстрантов. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Разговор на свободные темы мы ведем с писателем Владимиром Войновичем. Разговор, к сожалению, в записи, поэтому, как говорится, вопросы здесь задаю я. Мы закончили предыдущий отрезок эфира на скатившемся автобусе. Да. У Стенбека был заблудившийся, у нас скатившийся автобус. Да, и на том, что вы поверили Горбачеву, а вас за это поклевывали.
Нет, я поверил не Горбачеву, а поверил неизбежности исторического процесса. Я просто понимал, что уже не Горбачев, никто его не остановит.
А клевать вас за что?
Да, но интересно, что меня в советской прессе в тогдашней начали клевать. И причем я говорю, что я выступал там где-то по немецкой волне, еще где-то в России происходят там серьезные изменения. А здесь, значит, даже в перестроечных газетах, в московских новостях пишут с маленькой буквы: эти Войновичи, они никогда не поверят в нашу перестройку. Да я это поверил гораздо раньше, чем те, которые это писали.
А у вас часто писали с маленькой буквы?
Ну, несколько раз было. Дело в том, что меня при советской власти сначала замалчивали вообще, и вообще никак не писали. А тут, как только перестройка, и понеслось. Просто московские новости, литературная газета, еще где-то. То меня одного, то, допустим, с Буковским, эти Буковские, эти Войновичи. Они никогда не поверят в нашу перестройку. Ведь было очень большое желание сразу бороться с эмигрантами. Значит, я помню, как один писатель, сейчас забыл его фамилию, он говорил: дайте нам, мы будем бороться с этими эмигрантами, мы будем лучше это делать, чем вы. Да?
Все-таки вернемся к этому скатившемуся автобусу. Он по инерции вот его выбросило куда-то на следующий склон. Вот давайте об этом следующем склоне. Где мы сейчас? На каком склоне мы сейчас, как Россия? Как страна?
Я бы отошел от метафоры. Я смотрю вот сейчас на будущее с большим пессимизмом, чем в 80-м году. Потому что в 80-м году я чувствовал, что скоро вообще произойдут какие-то такие перемены положительные. А сейчас просто я вижу, что в России есть некая инерция в самой стране, и она возвращается сама к себе. Потому что, ну, сделано в России достаточно было для того, чтобы все-таки установился какой-то демократический строй. Но что-то было разрушено. Ну, а в прошлом сказано мало, но все-таки мало, но много.
Потому достаточно, чтобы понять.
Достаточно, чтобы понять. Вот сейчас, например, когда миллионы людей, или, я не знаю, сотни тысяч объявили именем России Сталина, да, если это правда, если это не подтасовка, то это ужасно. О Сталине, конечно, в общем-то, сказано недостаточно, о режиме недостаточно сказано вообще, о советском мало говорится. Все-таки, но все равно для любого человека, если он не, воспользуясь вашим термином, если он не еху, да, то...
Это свифт. Простите.
Ну, свифт, хорошо.
Ну, хорошо.
Да, если он не еху, он должен... У него волосы должны стать дыбом, когда он читает хоть что-нибудь вообще про то время. И в то же время эта страна, она возвращается, и тут не только власть, но и, я бы сказал, впервые две вещи случились. Во-первых, сейчас впервые за много лет народ имеет правительство, которого он заслуживает, так? Вот я считаю, что советская власть народ все-таки не заслужил, она была слишком уж такая. А сейчас примерно то, чего он хочет, это раз. И сейчас еще впервые, интересно, произошло, вот дело в том, что советская власть была власть коммунистической партии. И был, значит, карающий меч революции, органы КГБ, ГПУ, НКВД и так далее, да? И КПСС этими органами боролась народом, но и с этими органами тоже боролся, всегда боялся, иногда панически, что они встанут... Что они,
над ним, да?
Да, встанут над ним. А органы сами, они даже инстинктивно стремились к тому, чтобы стать над партией. Теперь они достигли того, что они встали над этой партией, теперь они организовали управляемые ими партии, это «Единая Россия». В общем,
понимаете, вот какая это штука? Да. При всем при том, КГБ советское не было кооперативом, да? Была какая-то худо-бедная идеология, даже не худо-бедная, а да. огромная идеология, да. потому что там преступный, это другой вопрос. Да. Но была идеология.
Да.
И были, мы с вами помним, вы, я думаю, больше таких людей помните, чем я, людей, которые действительно верили, идеологических.
Да, да.
К ним можно было там, с ним можно было спорить, по-разному относиться, но людей идеологических. Все-таки ни Андропов, ни Суслов не знали, что такое офшор.
Да,
да? Они да. члены их кооперативов там, да, садовых, да, да. Не получали в пользование недра страны.
Да.
Я думаю, что для Андропова и Суслова это было бы невозможно. Не будем о них говорить слишком хорошо, но тем не менее.
Конечно.
Поэтому...
Ну, Брежнев любил подарки, но это тоже, тоже было скромно.
Да. Ну, детский сад.
Ну, получил несколько Роллс-Ройсов.
Роллс-Ройсов, да. Как в детском саду действительно играл в эти машинки, да. Он понятия не имел, что такое настоящие деньги. Поэтому говорить сегодня о карающем мече каком-то. Мне кажется, какой там КГБ? Я думаю, что в этом и двусмысленности некоторый трагикомизм ситуации в том, что для настоящих репрессий у них нет ни желания, ни идеологии. Потому что любые репрессии, что французская революция, что там гитлеровские, что сталинские, все-таки опираются на массовую идеологию какую-то.
Ну, конечно.
Миллионы
конечно,
людей согласны, чтобы их казнили и вокруг казнили, но ради чего-то, да? Я понимаю. Но ради чего сегодня, я не вижу вообще никакой идеологии, кроме идеологии, так сказать, описываемой вот словосочетанием там «Байкал Финанс Групп», там, каким-то таким. В этом смысле, черт знает, не то чтобы они встали над... Вы считаете, что они встали над...
Ну, сейчас наше руководство состоит, не говоря уже о главной фигуре, но оно состоит, в общем-то, из...
Выходцев.
Ну, выходцев. Какая разница?
Это
все. Говорят, бывших чекистов не бывает. Значит, выходцы, не выходцы.
Они потом, все в деле.
Потом, конечно, в массовых репрессиях нет идеологической нужды, но пока нет. А вообще-то говоря, сейчас такое время, непонятно, к чему мы сейчас идем, но есть все равно, есть какая-то мафиозная необходимость убирать там людей, которые мешают.
Ну, мафиозная необходимость, да, эта технология освоена. Я сейчас говорю именно об аналогиях, так сказать, советских.
Ну, да, да, да. Ну, конечно. Ну, так вы знаете, в общем, нынешняя власть, она все-таки в этом смысле умнее, потому что, ну, рассказывают анекдоты, ну, и рассказывают анекдоты, ну, и что, она, наверное, понимает, что анекдоты...
Ну, я надеюсь, что кто-то что-то понимает там. Ну, по крайней мере, выход пара, судя по существованию там той же «Радио Свободы», «Эхо Москвы», там интернета, книг. Книги можно любые публиковать. Все-таки принято решение Северной Кореи не делать. Но я думаю, оно связано еще с тем, что на Северную Корею нету сил, нету ресурсов у власти. Вернемся на несколько минут назад. Вы сказали, очень важно, что Россия вернулась к себе.
Да.
Коммунистический виток закончен. Да?
Да, коммунистический закончен, а наступила пора, значит, ну, вот это вот засилие чиновников, взятки, рука руку моет, в общем, ну, народ привык так. Вот я одно время работал, например, ну, я прожил какое-то время в деревне, видел там нравы, всегда там надо что-то подмазать, надо председателю сельсовета что-то сунуть, чтобы он дал какую-то справку, иногда настоящую, иногда липовую, разницы нет, все равно за настоящую надо платить, и за ненастоящую надо прийти с бутылкой, повыше там другие расценки, и, в общем, вот начальство, оно лучше нас знает, что надо делать, да, оно за нас думает, оно вот это привычка подчиняться вот этой вертикали. Вертикаль — это вот она такая привычная для народа
представление
формула власти. Вот.
Это такая метафизическая, по-вашему, вещь? Или с этим что-то может произойти?
С этим трудно произойти. Тут, понимаете, дело в том, что я считаю, что свобода вообще с нашим обществом, она сыграла вообще довольно злую шутку. Потому что, вот я сейчас буду выступать против свободы. Как только
у
она...
нас, знаете, как Штирлиц говорил, со мной можно, с другими не советую.
Да, вот знаете что, как только наступила свобода, огромное количество мыслящих, умных, талантливых людей рвануло туда, где она есть. И она рванула, и общество наше немножко выхолощенное стало. Потому что, понимаете, когда была советская власть, и всех держали в этих границах, то здесь что-то такое бродило, понимаете?
Потому что не выпускали наружу.
Не выпускали, конечно. И надо было там куда-то стремиться. А теперь очень-очень многие решили, а что я буду бороться, лучше я просто свободу это обрету там. Тем более, что многие люди, в общем, овладели таким способом мышления и восприятия мира. Ну, многие почувствовали себя космополитами, что, ну, можно и там жить, можно и здесь жить. И вообще, какая разница?
Ну да, идея...
А лучше там...
Понимаете, какая штука? Значит, это, конечно, взаимный процесс государства. Государство с человеком.
Да.
Значит, если государство не идиот, то оно должно было бы ставить на умных и честных людей. Это так, самая простая вещь такая, норвежская, да? Значит, от тебя государство говорит тебе, ты должен быть умным, инициативным и честным. И тогда ты будешь... богатым, там, таким-сяким, пятым-десятым, во власть. Если идет обратный отбор, то, ну что же, ну, конечно, будут уезжать, миллионы будут уезжать и уезжают. При всей иронии вашей, тем не менее, конечно, страна обескровленная, но уже обескровленная даже не совком. Продолжается и с новой силой это кровотечение в последние, в путинские годы. Вот я изучал по случаю, была такая программа «Возвращение соотечественников».
Да.
Значит, за год вернулось 400 человек.
Да.
Я не буду говорить, какие миллионы там...
Во всей России?
Да, да, да. Вернулось. Россиян, уехавших, иммигрантов. Вернулось 400 человек по этой программе. За это время уехало только официально по грин-картам и всему прочему 104 тысячи. Да. Это не считается тех... немыслимого количества людей, которые просто поехали по туристическим, по учебным,
и
просто осели, остались, не вернулись, никто даже не считает.
Да.
Значит, вот такая пропорция. А можно смело говорить, я думаю, в реальности о 150-200. Такая пропорция. Ну, конечно, остаются те, кто остаются, и ничего хорошего для страны. Вернемся к этой самой метафизике. Свобода сыграла такую дурную шутку. Относиться ли к этому как уже к данности?
Ну, наверное, относиться, потому что дело в том, что, конечно, и вот это состояние все время такой нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне выталкивает людей, да. Тут я всегда не люблю говорить там о патриотизме и все, но патриотизм, он вообще-то существует. И он почти в каждом человеке, он в какой-то степени заложен. И если бы были какие-то условия, перспектива какая-то, перспектива развития демократического, свободного, вообще заманчивая перспектива, или видимость заманчивости перспективы была бы, то очень многие люди бы, которые уехали, они бы не поехали.
Ну,
в общем, далеко не все люди едут за длинным рублем, и даже многие люди бы не поехали, зная, что здесь не такие хорошие условия, там, скажем, для той же научной деятельности. Но поскольку этого нет, а вот этого, по-моему, власть не понимает. Просто не понимает.
Про науку был такой печальный апокриф, я читал. Некого академика, который не уезжал в самые тяжелые годы, не уезжал, продолжал работать профессором в МГУ.
Да.
Его спрашивали, почему не уезжаешь, хотя вот Стэнфорд, полно мест, куда можно ехать. Понимаете, отвечал он, я в МГУ могу, пройдясь по коридорам, получить консультации по всем интересующимся меня вопросам. Здесь те люди, которые мне могут, вот с которыми, пройдясь просто по коридорам МГУ. Через какое-то время он все-таки уехал. Уже вот совсем недавние годы его спросили, почему. Он сказал, уже не встречу в коридорах.
Да.
Уже концентрация мысли, концентрация специалистов, концентрация настоящих ученых высокого класса уже там выше, чем здесь.
Вы знаете, я как-то выступал под Сан-Франциско, вы, наверное, там были,
да,
Пал-Алто,
да? Силиконовая долина.
Да-да. И вот я выступал, это был огромный зал, по-моему, на 1000 человек, и он был полон. Не потому, что я такой хороший, а потому, что я понял, что, значит, там, чтобы собрать тысячный зал, там должно быть, по крайней мере, наверное, 100 тысяч.
Из этого Пал-Алто реальный случай, случай из этой самой Силиконовой долины, когда профессор, взойдя на кафедру Стэнфордского университета, а Пало-Альто это Стэнфордский университет, один из лучших в мире, поглядел в зал внимательным взглядом и сказал, я, пожалуй, буду читать лекцию по-русски. Зал русский, конечно, не только, хочу сказать, специально для антисемитов, которые нас слушают, далеко не только евреев, кого только там нет. Там просто свободные, умные, молодые люди. Почему они там, а не в МГУ, это вопрос... Не к Владимиру Войновичу.
А, кстати, Пало-Альто, там какой-то человек, я выступал, он выскочил и говорит, а почему вы не в России? Я спросил его, а вы почему?
Да.
А почему не
что
в России?
Он ответил?
А он говорит, а я еврей. А я тогда говорю, уезжайте в свой Израиль.
Раз такое, вроде. Да, замечательный диалог. Нет, либо мы, как говорится, расходимся по пещерам по этническому признаку, либо мы... Договариваемся между собой, что мы люди, а не еху, и мы собираемся не в стада, а по какому-то другому признаку мы определяем свой-чужой. Да, грустная история, но давайте вот мы, так сказать, от констатации все-таки перейдем к прогнозам. Вот вы показали себя в 80-м году как прогнозист хороший. Сейчас вы говорите, что вы с большим пессимизмом смотрите. Этот пессимизм измеряется сколькими годами, десятилетиями?
Этот пессимизм, да, он, как сказать, он не окончательный, он все-таки с проблесками оптимизма. Так? Дело в том, что я думаю, что все равно все страны, ну вот если не произойдет вообще мировой катастрофы, то все страны все-таки придут к тому, что ну, построят жизнь примерно по одним и тем же законам, которые существуют уже в цивилизованном мире. Я просто думаю, что когда-нибудь это будет. Сколько лет, я не знаю, потому что без этого жить вообще невозможно. Без этого не может. Все равно. И, значит, если мы еще недостаточно, но я имею в виду, наша страна недостаточно поняла, то поймет, что без свободы, без демократии не может быть развития ни экономики, ничего. Люди когда-нибудь поймут, они, к слову, демократии сейчас многие люди относятся с большим отвращением, но они когда-нибудь поймут, что только в условиях демократии люди и материально живут лучше, чем где бы то ни было.
Можно я вставлю свое пессимистическое как раз слово? Вот когда вы говорите, люди поймут. Людей много, людей там в России 140-130, говорят, сейчас поменьше уже миллионов. Значит, кто-то уже понял и сделал выводы. Выводы...
И уехал туда.
И уехал, да, то, как вы сами сказали. Да, сделал выводы и уехал туда, где это есть.
Да.
Для людей, как вы сказали, да, про советскую власть и про Сталина, сказанного было достаточно, чтобы понять.
Да,
примеров для того, что все-таки мы не в Северной Корее, где совсем... Всем человеку не с чем сравнить, да? Мой любимый пример, там, ну, не любит у нас Америку, бог с ней, с Америкой. Вот я говорю, есть Норвегия, напротив Мурманска, вот ровно, да, через пролив. Вот есть Мурманская область, вот есть Норвегия. Вот тебе контрольная группа, что сказать. Те же ресурсы, вот все то же самое. Только тут Норвегия, тут Мурманск. Чтобы понять, чем, собственно, Мурманск отличается от Норвегии, большого ума не надо, да? Там честные выборы, свободная пресса, независимый суд. Эти самые демократические механизмы. Объяснить это минут 10, я думаю. Объясняли, если начинать с поздних горбачевских времен, уже ну, лет 15 все-таки объясняли. Многие поняли. Количество понявших измеряется миллионами людей, но не десятками миллионов. Да. Значит ли это, что остальные не поймут?
Нет, так вот когда-нибудь поймут. Но пока что вот, когда я говорю о том, что Россия вернулась к себе, и мой пессимизм вот на чем. Пессимизм сейчас, а потом скажу опять об оптимизме. Да. Пессимизм мой на ближайшее будущее такой, что бы ни произошло, вот есть там, вот вы там участвуете в марше несогласных, еще, значит, ну, у нас, я считаю, не знаю, согласны вы или нет, но оппозиция, по-моему, очень слабая. Да? Но, предположим...
Мне трудно не согласиться.
Да, хорошо, хорошо. Значит, но, допустим, сейчас вообразим нечто такое полуфантастическое или совсем фантастическое. Какого-нибудь убежденный демократ или чего-нибудь такое, каким-то образом, даже через референдум прошел и стал во главе государства. И стал вводить новые законы. Но это дальше попыток, это все равно не пойдет. Вот мой пессимизм, что сама страна, значит, он будет делать, а все, весь чиновничий аппарат, весь народ будет препятствовать этому. И все равно он вернет страну в это же состояние, и в конце концов этого человека, эту группу, эту партию заменят опять такие же. Вот.
Ну, история с Гайдаром и так
далее. Да-да-да.
Но это, на новом витке.
Это все повторится, да. И, кстати сказать, я думаю, что вот когда в ранний период, значит, после, скажем, 91-го года, когда была надежда все-таки большая, вот тогда было больше шансов, чем сейчас. Тогда, если бы совершить какие-то резкие шаги и все-таки провести настоящий суд над КПСС, а не фарсовый, тогда, если провести закон о люстрации и провести эту люстрацию, и не допустить этих вот людей, участвовавших в преступлениях власти, опять к власти не допустить их. Понимаете, тогда был шанс. Сейчас шанса такого нет, потому что сейчас уже нет такого остроты вопроса того. И поэтому сейчас вот некто возьмет власть, вот у него, я говорю, будет партия, большой она не может быть, все равно государство, оно управляется все равно чиновниками, весь этот чиновничий аппарат, если он всем свободолюбивым инициативам окажет массовое сопротивление, и народ примет в этом участие, потому что народу тоже вот было когда-то, значит, такая едкая эпиграмма на народ: «Служи народу, ты не барин, служи при этом прими чай, народ премного благодарен, когда ему дают на чай». Вот, да, понимаете? Так вот, значит, и народ окажет сопротивление, и все опять вернется. Но в дальней перспективе все равно и народ когда-нибудь поймет. Но все-таки люди же, ну, сейчас они ездят за границу, но я надеюсь, это будет продолжаться, будет общение. Все-таки есть элемент сообщающихся сосудов.
Ну вот, да? на позапрошлом витке, да, да. Одна из замечательных версий, которые мне очень понравились, это что Советский Союз окончательно, как идеология, да, коммунистическая, погибла после фестиваля молодежи и студентов 1957, да, года, да, потому что победила не идеология, а победили галстучки, туфли, да,
и джинсы, да,
джинсы, туалетная вода. Да, да. Да. Вдруг выясняется, что человек, приехавший оттуда, даже в коммунистических, социалистических взглядов, да, но только выглядит он лучше, и одет лучше, да, да, и музычка у него лучше, да, да. И вот что тоталитарные идеологии существуют, могут существовать только как консервы в морозилке, в,
да,
запаянном,
правильно,
виде.
Правильно, правильно.
Как вот только...
Это,
как,
кстати, и мой образ тоже.
Да, да, как, да, только, как только в нормальной температуре все это лопается.
Да,
в,
да, да.
Значит, советской властью было понятно, когда вы говорите о том подъеме, советская власть мозолила глаза и натирала, значит, все части тела 7 десятков лет.
Да.
Поэтому, когда, так сказать, она начала сдыхать, то уже накопилось столько ненависти, отвращения к ней. Да. Да? Про Брежнева уже последние 10 лет его жизни рассказывали анекдоты вслух.
Да,
да, уже это было... Все это издыхало. Это был вопрос случая, толчка. Сегодня совсем другая идеология. Сегодня идеология гораздо более привычная. Это имперская идеология. И она гораздо более традиционная. Тут вы правы, когда вы говорите, что Россия вернулась к себе. Тут непонятно, когда, что должно, сколько должно накопиться. В прошлый раз копилось 70 лет, да? И мы видели,
да,
как это вырос.
Да, сейчас будет... в общем, чем дальше, тем процессы идут быстрее, быстрее. Просто... У нас советская идеология кончилась, но советское мышление, ну, как я говорю, что советская власть кончилась, но советский человек еще жив и будет жить еще долго. И советское мышление власти, оно осталось, оно, может быть... Да, оно не коммунистическое, но какое-то такое вот сейчас... Я не знаю, это вряд ли можно объяснить только имперскими какими-то амбициями, когда, значит, мы теперь посылаем стратегические бомбардировщики там в Венесуэлу и корабли какие-то, и почему-то опять лезем дружить и с этим Чавесом, и с Кастро, и вот жалко нет Арафата, сейчас бы тоже целовались бы с ним в засос. Но вообще, понимаете, это имперское это все-таки не в имперском сознании есть какой-то разум. А это, по-моему, без разума, потому что чего этим можно добиться? Ничего, это какая-то бессмысленная, это советская традиция все-таки вот посылать куда-то в далекие страны бомбардировщики.
Советская, имперская, Советский Союз был империей вполне себе.
Да, но дело в том, что Российская империя, у нее не было стратегических бомбардировщиков, она где-то расширялась так в своих пределах, а тут, значит, куда-то там далеко замахиваемся.
Последний вопрос. Да. Вот, так сказать, клонировали Ваню Чонкина, да молодого, он сейчас, конечно, старенький совсем, если жив. Да. А клонировали совсем молодого, вот этот, вот ему снова там 20-25, вот он сегодня. Чем он занят, как он живет, о чем он думает?
Ну, Чонкин уже, вы знаете, он человек такой законопослушный. Чонкин, вот его иногда называют бравым солдатом, он вообще не бравый солдат. Он стоит там, куда его поставят, и старается честно выполнить то, что ему велят. Да, но часто ему велят такое, что он просто физически не может, и поэтому вот вы знаете, у меня есть такой еще образ, я когда-то написал про историю про валов. Я когда-то в детстве ездил на валах в деревне, и там валы, они обязательно, у всех есть имена, и это их функция. Значит, ЦОП и ЦБ. Только два имени и две функции. Значит, ЦОП стоит с правой стороны, а ЦБ стоит с левой стороны. Mm-hmm. Если надо говорить ЦБ, значит, надо бить левого, он будет толкать правого и будет поворачивать направо. Если, значит, говорить ЦОП, то надо бить правого, значит, они будут поворачивать налево. Если их перепрячь, они сходят с ума. Они сходят с ума, понимаете? Так вот, Чонкин был как... Когда его перепрягали и ставили не туда, он не знал, что делать, и тогда он оказывал этому сопротивление.
Ну, не только коней, но и валов на переправе не меняют. Да. Писатель Владимир Войнович был на волнах радио «Свобода». Услышимся через неделю.
Пятнадцатого января прошла конференция Левада-центра, посвященная политическим, экономическим и социальным проблемам минувшего года. Их обсудим и мы в программе «Общественное мнение» в воскресенье 18 января. В гостях у «Радио Свобода» участники конференции. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы близки к завершению 6-дневной войны между «Газпромом» и европейскими заказчиками.
Представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспортной.
В израильских городах ежедневно падают десятки палестинских ракет.
Самая серьезная угроза, с которой будущие президенты вынуждены будут столкнуться, это угроза нападения на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».